Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. И я, а сегодня и вы вместе со мной, надеюсь, будете активно участвовать в программе, которая называется «Гонопольская правда», но я так сказал, и «Ваша правда» тоже. Я сейчас объясню, о чем идет разговор, потому что я один, у меня уже голова идет кругом, естественно, из-за израильской истории, но есть еще украинские истории. Прежде всего, я хочу вам сказать, что мне привезли остаток книг. Значит, у меня осталось 56 пачек книг. Все. Значит, 10 пачек я оставлю себе. Ну, на подарки и так далее, и так далее. Поэтому 45, где-то 45-46 пачек книг. Я имею в виду вот эту вот книжку. Матвей Гонопольский, смайлики. Заказы у Роберта есть. Сейчас пошли заказы из Украины, поэтому не тяните. Пока книжка есть, я в этих условиях не могу ее дополнительно печатать. Хотя я вам хочу сказать, что я, поскольку у вас есть интерес, то у меня 7 книг. Я их буду постепенно печатать, вам предлагать, но в мягкой обложке, понимаете, да, потому что, ну, это лишний вес, вот это, я понимаю, что русская мода, ну, советская мода, это поставить вот красивое вот это вот дело, но это делалось до войны, когда все это можно было делать, в общем, короче говоря, не тяните. Тот, кто хочет эту книжку получить, купить, пожалуйста, там внизу, вы знаете, есть адрес Гонопольский, ну, там написано, как понять, как при... Кстати, может быть, я сделаю перевод украинский, чтобы это было на двух языках. Надо будет подумать, как это сделать. Я очень уважаю. Кому нужна ваша макулатура, спрашивает Виктор Кришталь. Виктор, а кому вы нужны здесь? Вы же знаете, что сейчас с вами будет, Виктор. Сейчас вы исчезнете. Кому нужен здесь Виктор Кришталь? Я так думаю, никому. Сейчас с вами разберутся. У нас тут есть товарищи, которые этим занимаются. Значит, смотрите, что я вас хочу попросить. Естественно, какие-то вещи, которые я сейвил, они устарели, какие-то, ну и туда-сюда. Ну и во время именно эфира я узнал про вот этот обстрел. Значит, давайте я вам сначала самые свежие новости по этому поводу. Это не то, что я сейвил, это та лента новостей, которые прямо передо мной. Иранцы в Тегеране. Естественно, оно не в последовательности. Иранцы в Тегеране празднуют удар по Израилю и скандируют никакого подчинения, никакой капитуляции. Война с Израилем. Вот. Сейчас вы увидите, как радостно это все делается. Вот, смотрите, пожалуйста. Вот они танцуют, поют и так далее, и так далее. Понимаете? Так что все хорошо. Вот, вот такая вот есть история. Дальше. Вот. Понимаете? Вот это вот, вы знаете, знаменитое, что в советском человеке соединялись любовь к родине с чемоданом в руке для эмиграции. Вот, пожалуйста. Почему-то, одновременно радуясь по поводу удара по Израилю, вы увидите гигантские заправки на иранских заправочных станциях. Чего же-то они стоят в очередях? Что они предчувствуют? Зачем они там стали? Идем дальше. Ну вот знаменитое видео, иранские баллистические ракеты падают на юг и центр Израиля. Теперь вы знаете, ну, это немножко такое, так сказать, теперь вы знаете, зачем Путин ездил вчера срочно в Кремль, диктаторы всегда действуют сообща, маски постепенно сползают с лиц, Израилю выстоять. Ну, я не очень обращаю внимание на это, обращаю внимание на то, как не могла справиться система железного купола с 500 ракетами. Они, правда, шли волнами, 100, 200, там 200, по-моему, 400 и так далее, но все равно купол не был готов. Вот, значит, посмотрите это видео, это, конечно, это невероятно.
Попадал.
Вот, вы видите, что-то сбивают, а вот та вот упала. Не-не-не-не-не. Ну, оно же переключается на следующее. Канцлер Олаф Шольц хочет напрямую связаться с президентом России Владимиром Путиным впервые за 2 года. Телефонный разговор планируется провести в преддверии встречи G20 в Бразилии. Однако звонок формально пока не запрошен. Если разговор состоится, Шольц станет первым лидером среди стран, поддерживающих Украину, который возобновит прямой контакт с Путиным. Последний разговор между ними состоялся в декабре 2022 года. Президент США Байден, президент Макрон и бывший премьер-министр Джонсон также последний раз разговаривали в 2022 году. Ну, вы знаете, что у Олафа Шольца, он сказал, что надо усилить миротворческие усилия. Наверное, это в каком-то контексте, какие-то предложения и так далее, и так далее. Украина, слава богу, по этому поводу молчит, хотя, наверное, я так думаю, что они это дело согласуют, о чем Шольц будет говорить, потому что Зеленский очень нервно настроен, ну, так сказать, ничего про Украину без Украины. Ой, тут у нас ужасная история произошла. Ну, они все мертвяки будут скоро, но Генпрокуратура Украины утверждает, что армия Российской Федерации расстреляла 16 украинских пленных, которые сдались в плен около города Покровск Донецкой области. В сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства, сказано, что прокуратура начала расследование. Значит, видео есть. По этическим соображениям, конечно, мы не будем это дело смотреть. На черно-белых кадрах, которые сняты с дрона, видны силуэты людей, выходящих из лесополосы, строящихся в шеренгу. А затем, судя по всему, по ним открыли огонь. Раненые, которые подавали признаки жизни, добили в упор автоматной очередью. Это самый массово известный случай казни украинских военнослужащих на линии фронта. Пишет Генпрокуратура, это еще одно свидетельство того, что убийство и пытки пленных не случайность, а целенаправленная политика военного и политического руководства. Ужасная история, просто ужасная. Переужасная. И, конечно, я думаю, что этих людей, которые стреляли, их всех убьют. Их всех убьют. Но, понимаете, это не ведет, никто не оживит. Никто не оживит. Ужасно. Значит, Сахал. Заявляет, около 180 ракет было выпущено из Ирана в нескольких залпах. Было произведено, ну, значит, тут тоже, кстати, писали, что 180. Ну, тогда возникает вопрос, если 180, почему железный купол с ними не справился. Но это, так сказать, вопрос к армии. Было произведено большое количество успешных перехватов, но несколько ракет достигли центра и юга Израиля. Нет повреждений боеспособности ВВС, самолетов или систем обороны. ВВС продолжает наносить мощные удары по целям на Ближнем Востоке в течение ночи. Иран толкает Ближний Восток к эскалации, и сегодняшние события будут иметь последствия. Мы сделаем все необходимое для защиты безопасности граждан Израиля. Иран заявил, что 80% ракет поразили цели в Израиле. Ну, пропаганда наша как российская, так и иранская. Иранские СМИ утверждают, что в результате атаки уничтожено более 20 израильских истребителей F-35. Также удары были нанесены по израильским танкам в районе Нецарим, в секторе Газа, военным базам и газовым платформам в районе Ашкелона. Представитель Цахал пообещал, они сегодня ночью собираются это сделать, представитель Цахал Даниэль Хагари пообещал, что нападение повлечет за собой последствия. Иран сообщил, что готов к ответу Израиля и может нанести удар по базам США на Ближнем Востоке, если Америка сделает глупость. Мы сейчас поговорим об этом. О погибших и пострадавших в результате иранской ракетной атаки пока не сообщается. Власти оценивают ущерб. Тут что интересно, что, насколько сейчас известно про, так сказать, вот эту атаку, никто не погиб, кроме одного палестинца от ракеты. И ужасная история, как, по-моему, два каких-то террориста вышли из трамвая и открыли прямо на остановке обстрел, убили, по-моему, 6 человек. Но, конечно, вот эти комнаты, которые, вы знаете, в Израиле существуют, куда спрятаться можно в каждой квартире. У меня даже есть видео, мы до него дойдем, чтобы вы увидели, как строятся эти комнаты. Я смотрю самое свежее. Ну, значит, по поводу Угледара. Пишет Ян Матвеев. Угледар захвачен. Российские военные гуляют по городу без сопротивления, развешивают флаги. Секрет прост. Оставшиеся подразделения 72-й механизированной бригады смогли уйти, видимо, сегодня ночью. Совершенно верное решение с точки зрения украинских командиров. Город уже невозможно было оборонять. Задержки и так привели к большим потерям. Хочу вам сказать, что удерживали Угледар в общей сложности 1000 дней. Чтобы вы поняли, что осталось от Угледара, вот, например, одна съемка. Вот, посмотрите. То есть, ну все, вот это вот, они кабы бросали, ну вот такое вот, понимаете. То есть не осталось ничего. И это очень правильно, на мой взгляд, сделано, потому что это, ну, невозможно. Они, вот это русское, понимаете, вот это уничтожить все, разнести, и после этого сказать, мы захватили, что вы захватили, ну, такое. Я думаю, что никто из вас в самом, это я украинцам говорю, в самом невероятном угаре патриотизма не скажет, нет, надо было вот эти руины до последнего и так далее. Идем дальше. Так, теперь я посмотрю еще самое новое. Значит, Венедиктов справедливо пишет. Он пишет так. Пока суть до дела, в Европе в политических кругах разворачивается дискуссия вокруг китайско-бразильского плана урегулирования, как они это называют, российско-украинского конфликта. Пока очень осторожно, но очень скрупулезно. Ему отвечает Илья Барабанов, вы знаете, журналисты. Дискуссия – это хорошо и всегда полезно, но вы видите, у кого-то желание останавливается из тех двух сторон, кому в итоге придется договариваться. Венедиктов отвечает – нет, и поэтому они думают, как принудить, в кавычках, обе стороны, ну, повлиять. Сейчас посмотрим, есть ли продолжение. Значит, этот пишет, Барабанов, на одну сторону повлиять они могут, я предполагаю, но что делать со второй? Венедиктов отвечает, влиять разными способами, именно в этом состоит их задача, как они ее понимают. Ну, я хочу сказать, что у них будет большая проблема с Путиным, хотя это ж, так сказать, китайский план, понимаете, поэтому... Это же не проклятые америкосы там, или немцы и так далее. Это, ну, как бы, да. Поэтому я думаю, ну, дай бог, чтобы они поступили мудро. Дело в том, что у них две проблемы. Первая проблема, так сказать, снизить запросы Путина, который хочет все, а так не бывает. В переговорах, вы знаете, самые лучшие переговоры, где... недовольны обе стороны. А вторая история, как ни парадоксально, украинская. Потому что, как вы знаете, есть две легитимности. Есть легитимность на выборах, когда ты получил большинство, и ты стал, например, президентом. А есть легитимность народная. Поэтому, так сказать, Путину легко продать любое решение. Он может сказать, что вот видите... Да, кстати, вот мы достигли каких-то там целей, не знаю каких. А Зеленскому это гораздо сложнее. Хотя понятно, что и российское общество, и украинское общество хотят, чтобы, ну, это, понимаете, да, прекратилось, это. Но каждый видит разные условия, вернее, так скажем, украинское общество, потому что в Украине есть общество. Есть украинцы, да, есть нация. Нация видит по одному, а в России есть только Путин, у которого свои хотелки, ему наплевать, хотя вы знаете, что Левада, если я не ошибаюсь, провели опрос, и за 60%, там опрос был правильно сформулирован, они из месяца в месяц это делают. Там они спросили, согласны ли вы на прекращение военных действий, даже при том, если Российская Федерация не достигла цели СВО. Ну, естественно, большинство, значительное большинство, там, по-моему, в два раза больше, чем было в предыдущем месяце, сказали, да, конечно, мы хотим. То есть такое, понимаете, усталость от войны, непонимание того, что будет дальше, все время слухи о мобилизации и так далее, они склоняют россиян все-таки не стать на колени, не извиниться, об этом даже речи нет, там не убрать Путина, нет, просто они хотят, чтобы это прекратилось. Тетя Роза пишет, шутки шутками, а в эпоху дипфейков Путин может править Россией практически вечно. По крайней мере, его виртуальная версия вполне может озвучивать характерный для него убогий набор слов, пока бренное тело будет храниться в холодильнике. Ну, если оно там. Значит, теперь пока про Иран я... Ничего нового не вижу. Сейчас последнее, что я сделаю. Во Франции после нападения умер критик власти Азербайджана. Вы знаете, умер Вячеслав Добрынин. Я не знаю, сколько ему было лет. Очень хороший композитор, очень приятный человек. Он много раз у нас был на эхе Москвы, но вот, к сожалению, скончался. А, да, Иван. У нас будет Иван Каприз сегодня. Иван, я отсылаю тебе ссылочку. Спасибо, что ты напомнил. Прости, пожалуйста. Просто мне вот это вот иранское нападение довольно сложно было. Да, вот я, дорогой Иван, Ctrl-V, тебе отправляю. В 45 минут мы с тобой встретимся. Мечети Ирана. Сейчас покажу, одну секунду. Ну, поют бодрые песни, пропагандируется ненависть к Израилю. На данном видео кричат «Смерть Израилю». Дальше. Так. Гекельберри Финн спрашивает, почему нормальные, адекватные, вменяемые люди поддерживают Украину и Израиль, а тупое, малообразованное быдло всякое поддерживает всякое другое. Все, значит, если будут какие-то сведения, я прошу вас об этом писать, потому что так, ну, так невозможно. Теперь давайте перейдем к новостям. С них начнем. Итак, BBC сообщает, ну, конечно, много новостей по поводу Ирана. Иранский корпус стражи исламской революции заявил, что этот ракетный удар нанесен в ответ на гибель лидера Хезболлы Насраллы под израильским ударом по Бейруту на прошлой неделе, а также на смерть лидера Хамас Хани в результате взрыва в Тегеране, в чем Иран тоже обвиняет Израиль. В ответ на мученическую смерть Исмаила Хани, Насраллы и Аббаса Нилфорушана мы нанесли удар по самому сердцу оккупированных сионистских земель. Цитирует ТАСС этих чуваков. Вот посмотрите, вот эта карта Израиля. Я ее вот так покажу. Вот это вот точки красным, где падали бомбы. Ну, охренеть, много. Я даже не знаю, 180 ли это. Как-то не очень похоже. Ну, будем верить. Женя Шварц пишет. И вот бегает эта безголовая курица по всему двору, поливает, куда попадет, тем, что есть внутри. Агония, как есть. Сил нам и как бы успеть в туалет между сиренами. Вполне понятная история. И вот на этом фоне появилось, на мой взгляд, сенсационное сообщение, которое меня просто удивило. Вы знаете, что ну, вот этот вот конфликт, как его называют в мире арабо-израильский, он может быть бесконечным. Бесконечно они будут пытаться, как их идеология им говорит, уничтожить Израиль, скинуть евреев в море, а израильтяне будут бесконечно их уничтожать. И все время перманентно существовал вопрос, а почему от этих проблем ушла Лига арабских государств, те государства, которые не входят в Лигу арабских государств. Вот, ну, они же должны что-то по этому поводу делать, да? Предположим, им на Израиль наплевать. Но им же не наплевать на, я бы так сказать, единоверцев. Вот 9-й канал, пишет Мурзик, сообщил, что 500 ракет выпустил Иран. Ну, мне чего-то не кажется, что 100, сколько там, 180. И вот смотрите, какое сообщение. Это удивительно. Вы знаете, что есть одна страна, у которой прекрасные отношения, ну, несколько стран арабского мира, например, очень хорошие отношения с Египтом. Они подписали все мирные соглашения. Египет, так сказать, он, вы знаете, он не пускает туда хамазовцев, так сказать. Но есть страна, которая вообще каким-то странным образом самая первая заключила мирный договор. Я, кстати, был на границе. Сказали, вот Израиль, а вот за этими воротами, там вот. Это Иордания. Говорят, что это очень красивая страна, но, естественно, как и полагается на Ближнем Востоке, страна древняя, с архитектурными памятниками и так далее, и так далее. Самое интересное, что если вы были на Мертвом море с израильской стороны, то вам показывали, что вот напротив там Иордания. Так вот, послушайте это сообщение. Министр иностранных дел, ну, все, видите, серьезно, ребятки стоят, вот, все. Ну, я мог бы и видео показать, но там они по-арабски говорят, нет перевода. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафеди заявил, что арабо-мусульманская комиссия готова от имени 57 государств, 57 государств, дать гарантии безопасности Израилю. И он пишет Таня Нарбут. Я думаю, что на Ближнем Востоке начинает созревать понимание наших решимостей и воли. Понимаете, вот, ну, конечно, ну, это как Украина. Надо это дело прекратить. Для этого должны быть гарантии безопасности Украине. То же самое. Ну, Израиль может прекратить вот эти бесконечные обстрелы, бомбежки бомбами, которые прошибают пол земли. Но если все будет спокойно, если кто-то будет заниматься вот этими ужасными историями, да, вот этими террористическими, вот этими хамазами и прочими там этими арабскими ребятами. Потому что иначе, ну, кроме Мочилова, ничего не будет. Яна В. пишет, вы выразили озабоченность, короче. Нет, это не озабоченность. Зачем вы так говорите? Вы же слышали, что я прочитал? Ведь что такое гарантии? Гарантия же не просто, что страны говорят гарантии. Мы им даем гарантии. А спрашивает Натаньяху, какие? И тут надо ему объяснить. Посмотрим. Это было бы хорошо. Понимаете, большая война, которая может, такая настоящая война, израильско-иранская, она ударит по всем, в том числе и по Украине. Внимание будет отвлечено. В общем, проблем будет. Да. Россияне расстреляли. Про Угледар. Во-первых, посмотрите на его фотографию с большой дистанции. Посмотрите, это все, что осталось. Видите? Это все, что осталось от города. Завершилась оборона города Угледар Донецкой области. Она длилась 1000 дней. Судя по всему, защитники города оставили и ночью. Крохотный городок Донецкой области со всех сторон окружен полями. Наша армия обороняла 1000 дней, раз за разом уничтожая волны российской нечисти. Буквально каждый месяц городок, находясь вплотную к российским позициям, подвергался очередному штурму с применением, пожалуй, всех видов вооружения, кроме ядерного. Местность вокруг города превратилась в выжженную землю. Россияне на своем пути стерли в пыль все. Вечная слава нашим воинам и вечная память тем, кто отдал жизнь в борьбе с нечеловеческим злом Российской Федерации. Вот знаете, вроде такие слова, зло, зло там, но это же правда, черти что. А теперь по поводу помощи Украине. Тут интересные вещи. Пишет Олеся Яхно, я перевожу с украинского. Издание Financial Times пишет, что Джозеф Байден до того, как он уйдет в январе 25 года с президентства, может дать согласие сменить статус заявки Украины на членство в НАТО. Есть надежды, что в эти месяцы, ну, наверное, уже даже после американских президентских выборов, действительно появится подход к пониманию будущей архитектуры безопасности, от чего будет зависеть и быстрое движение к миру. Потому что если все оставлять как есть, значит, сейчас переведу, ну, вот такую опасную ситуацию плюс войну на взаимное истребление, то непрогнозированности и рисков для самого Запада становится больше. И еще кое-что хорошего. Вы знаете, да, что сегодня сменился генсек НАТО. Нам надо заполнить новую фамилию, Марк Рютте, бывший начальник Нидерландов. Замечательный человек, абсолютно проукраинский. В своей первой речи, как генеральный секретарь НАТО, сказал, что один из его трех приоритетов есть, цитата, усиление поддержки Украины и приближение ее к членству в Альянсе. Я сегодня спрашивал гостей, гости у меня были хорошие, замечательные. Я их спрашивал, а чего вот это обозначает? То есть, что значит изменить статус? Ну, он говорит, что в ответ на вот эти угрозы, гость мой сказал, в ответ на угрозы, что мы ядерные ракеты, если вы будете шахедами, ну, путинская заморочка, что будет, наконец, приглашение в НАТО. Вот они соберутся, четыре властителя мира, и вот это они могут сделать. Понимаете, помните, я вам говорил, что невозможно сделать резких шагов, чтобы не навредить кампании, чтобы не навредить избирательной кампании Камалы Гаррис. Потому что это может быть чревато. А вот если, например, согласиться с приглашением в НАТО, понимаете, просто приглашение, а Украина этого добивается. Приглашение в НАТО для Украины очень важная вещь. Даже вступление НАТО, все понимают, что это долгий путь, но это уже четкая история. И вы знаете, что Петр Павел, лидер Чехии, президент, он продавливает историю, чтобы Украина получила приглашение независимо от ее границ. Как государство. Государство же существует, правильно, Украина. Оно существует, есть президент и так далее. Ну да, есть территории там захваченные и так далее. Ну и что? Мы знаем с вами такие факты, когда вот приглашали. Кроме того, это же просто приглашение как бы, понимаете? Оно, там нужно привести законодателей, там нужно принять миллион законов и прочее, прочее. Ну, хорошо, пока война идет, потом она как-то прекратиться, какие-то что-то мы не знаем, какие будут границы и так далее. Ну, потом будут принимать решения, что, собственно, входит в НАТО. Это непонятно. И вот это вот такая очень сильная психологическая история, которую к как раз может подвинуть это решение. Ой, спасибо вам большое. Некто бросил в меня 3 чашки. Спасибо большое. Я просто счастлив. Я просто счастлив. Понимаете, поэтому как бы это такой мягкий удар ножом Путина в спину. И главное, по этому поводу, понимаете, атомную бомбу бросать, так Украину же не приняли, ее только пригласили, понимаете? Тут, я думаю, происходит вот это вот приглашение, могли дать давно. Потому что приглашение – это просто старт такой, протокол о намерениях. Ну, только не совсем так, вот, так сказать, да? Но даже этого боялся Запад. Кроме того, есть действительно одна вещь, которая мешает дать приглашение. Дело в том, что вы знаете, главное требование России – это то, чтобы у Украины был внеблоковый статус. Если будет приглашение в НАТО, то тогда это уже никакой торговли не будет. Но, по всей видимости, все-таки Запад склоняется к тому, что надо Украину подтягивать. Потому что Путин, ну, вечная война, понимаете, не более того. Вечная война. Сегодня знаменательный день, хочу вам сказать, пишет экономист Владислав Иноземцев. Впервые в истории президенту Соединенных Штатов Америки исполняется 100 лет. Джеймс Картер, 39-й глава государства, может быть, и остался в истории не как самый сильный лидер своей страны, но мы всегда должны помнить, на какое время пришлось его пребывание в Белом доме и насколько непререкаемым остается с тех пор его статус борца за права человека, мир и распространение гуманистических ценностей. Happy birthday, мистер президент. Живите долго, наблюдайте этот безумный мир, существующий пока еще в том числе и благодаря вам. Я напомню, это, конечно, он молод. Вот Джимми Картер. Вот, видите, такой. Я помню его. Ну, 100 лет человеку, слушайте. Александр Морозов пишет. В соответствии с законом военного времени, в кавычках, Путин назначил начальником управления по государственной политике в гуманитарной сфере администрации президента по гуманитарной политике. Чекиста Бочарникова, который ранее работал в управлении кадров, а затем в подрывном управлении по региональным и культурным связям с зарубежными странами. Управление занималось проникновением в политические круги стран ближнего зарубежья. Таким образом, Путин сформировал у себя структуру, которая должна будет выработать окончательные позиции в отношении Овнов и Козлищ, деятелей культуры и образования. ФСБ и Роскомнадзор этих козлищ преследовало, управление Новикова и Минкульт должно было их как бы защищать от несправедливых гонений. Из-за этой борьбы создавалась некоторая зазор и неясность. Например, считать ли Аллу Пугачеву еще овном или уже козлищем. И вот теперь Бочарников и курирующий это управление Мединский становится главной придворной службой, которая будет окончательно определять, каких режиссеров гнать в шею, а каким позволять театральные постановки с некоторой долей фронды. Теперь и Z-писателям, и Z-философам создано окошко, куда можно будет постучаться за высочайшей поддержкой и за финансированием. Видите, как все очень стройно. Все очень стройно. Вот как бы оно выстраивается просто потрясающе. Тут Тут про Германию. Вот, понимаете, такое безумие, такое странное. Ну, не занимается же. Понимаете, это вот. Ой, Лейбович, спасибо вам большое. Лейбович, Ирина, спасибо. 5 чашек бросили в меня, я счастлив. Слушайте, благодарю вас. Вот вы знаете, да, что на сцене бывает, что микрофон делают очень громко, и происходит такая завязка, писк. Так вот, я вам хочу сказать, что Путин, в принципе, вот если он умрет, ну или уйдет, я не знаю, как хотите, то его не надо нового ставить. Это самогенерация. Понимаете? То есть вот это такая странная история. Оно само, как тесто, вот взбухает. Смотрите. Суд заочно приговорил редакторку ДОХА, есть такое, Марию Меньшикову к 7 годам колонии. Вот человека, девушку, приятную очень, я ее знаю, ее приговорили к 7 годам колонии. Ну что, она кого-то убила и так далее? Ничего подобного. Читаю. За призыв писать письма заключенным. Поводом для преследования стали посты ВКонтакте с предложением писать письма россиянам Сердюкову, Фарберу, Лямину, осужденным за поджог военкоматов, и белорусам Дикуну, Равичу, Молчанову, осужденным в Гомеле за поджог релейного шкафа на железнодорожной станции. И знаете, за что она получила? Эксперты от следствия нашли, что Меньшикова предлагала оказать помощь, поддержку осужденным за терроризм. Ну, вы понимаете, можно сейчас говорить какие-то там фразы, что это безумие и так далее, до чего они там дошли. Просто это поток. И никто не разбирается. Ну, просто она сказала, пишите письма заключенным. Оказывается, письмо заключенным по этой статье – это содействие терроризму. Я хочу вам сказать, что такое не было ни в какие времена. В советские времена такого не было. Например, запрещали писать письма. Говорили, вот этому человеку нельзя. Но за призыв написать письмо, чтобы человек не чувствовал себя одиноко, это, оказывается, поддержка терроризма. 7 лет. Я не знаю, где она сейчас. Это просто совершенно невероятно. К нам присоединяется Иван Каприз. Привет.
Привет, ребят.
Вот знаешь, что меня радует? Что у тебя проявился художественный вкус. Ты вот взял и какую-то картинку поставил, и теперь вместо отвратительных дверей и этой пены, значит,
Я вам
я
сейчас
вижу.
ее покажу поближе.
Давай, показывай.
Не знаю, будет ли вам заметно, что там на ней изображено. Ой, нет.
Нет, немножко опусти, в смысле, угол
Публикует.
сделай.
О, видите ли вы, нет?
Ну, я вижу, да. Так, а теперь прочитай, что там написано.
Там написано все через жопу, зато от сердца. И вот
Да.
такое, видите, два человечка и сердце.
Да. Я, кстати, видел сегодня смешную карикатуру, знаешь, какую? Там 6 рисунков. Значит, идет человек, а за ним воришка. И воришка видит, что у него, у этого человека в заднем кармане его джинсов, Иван,
Да,
торчат деньги. Воришка хватает эти деньги, а тут же мгновенно, как только он схватил эти деньги и вытащил их из заднего кармана джинсов, следующий рисунок его берет рука. И дальше мы видим картинку, как человек этот ему говорит: ты просто не знаешь, что я слесарь. И у него руки, из жопы. Понимаешь, да? Поэтому, когда у него вытащили, оказалось, что это самое безопасное место.
Я видел...
Что?
Видел недавно тоже карикатурную, очень-очень мне понравившуюся смешную картинку, где стадо овец, сзади, они его не видят, сзади волк такой щерит пасть, и спереди человек показывает, тыкает волка туда рукой, и такой, ну, как в комиксах, бабл, то есть с надписью. И возмущенные овцы на этого мужика орут: «Нет хейтингу волков, толерантность к волкам».
Блин. Дорогие друзья, Каприз написал поэму, она его, как сказать, высосала мозг у него.
Было дело. Да, было дело.
И он долго ничего не писал, а потом то ли он что-то съел, то ли хорошо отдохнул, то вот Лидия Степаненко пишет: «Привет, но только одну ракету не сбил железный купол. У нас в Нетании все ракеты сбили, мы даже в бомбоубежище не прятались». Вот это невероятная такая история. Ну, хорошо. Слушайте, ну, завтра будет подробная информация. Не Наширион пишет: «Так-так-так, сегодня под утро в Иране покажут апокалипсис сегодня». Между прочим, я хочу вам сказать, друзья, перед тем, как Иван прочитает свежие стихи, они у него появились, что я себе представляю, какие усилия сейчас задействуют свои и чужие, и Лига арабских государств, и, ну, в общем, все абсолютно, и Соединенные Штаты, и прочее, прочее, чтобы удержать Израиль от удара. Потому что большая война, вот настоящая война, она, конечно, совершенно не нужна.
Только удерживать-то надо не Израиль.
Нет, сейчас Израиль дает ответный удар. Именно. Там все всех... Ну, ты же понимаешь, там все-всех будут пытаться удерживать. Арабские государства, которых это может зацепить, будут стараться там чего-то такое говорить Ирану. А может быть, Россия вмешается по просьбе Китая.
Ну, какие у России ресурсы для этого, я не думаю, что...
У России ресурсы замечательные. Этого, да, она прокси поддерживает иранские, она технологии им дает, она у них оружие покупает. Понимаешь, в чем дело? Если тут сейчас российско-украинская война ни при чем, просто сейчас, я уверен, идет бешеная дипломатическая работа для того, чтобы немножко эмоции, понимаешь, да? Тем более, что погиб только один человек, причем палестинец. То есть это в основном была такая вампука, понимаешь, да, пропагандистская. То есть они вот это вот все направили, а Израиль, он ответит так, что вампуки не будет. И будут многочисленные жертвы. И он может сотворить, например, с... иранским там руководством, дворцом, вот это вот все, он может сделать то же самое, то, что он делал в Ливане. И вот это уже будет настоящая война, понимаешь? Здесь очень важно, чтобы война не переросла в Великую Отечественную. То есть, чтобы иранцы не закричали: смотрите, нас убивают. И тогда вот это вот будет худо, понимаешь? Мы переоцениваем израильские силы. Они не бесконечны. То есть они роскошные. А тогда уже непонятно, к кому прилепится арабский мир. Потому что если начнется война с одной и с другой стороны, хватит ли сил? Значит, тогда должны вмешаться Соединенные Штаты. А кому это сейчас нужно накануне выборов в Соединенных Штатах? В общем, и я, например, считая, что всяких, значит, вот этого вот иранского вот этого чудовища там сидящего. Его надо повесить, который превратил светскую страну в непонятно во что. Она уже там 40 лет под санкциями. Я считаю, что надо сдержаться и не отвечать. Ответить можно потом, когда, например, Хаменеи, вот этот духовный лидер, да, вдруг поперхнется чаем и скончается, как Литвиненко, от радиоактивных веществ. Хорошо, давай стихи.
Давайте. Буквально сегодня закончил стихотворение такое. Я его называю шуточным и грустным. С микрофонами у нас, конечно, жесть. Что есть, то есть. Да и с текстами у нас совсем беда. Что да, то да. Да и править нами конченая блядь. Не дать, не взять. Да и сами мы такой пурги несем, не то не сё. В телевизоре совсем плешивый дед, шоб да так нет. Помереть не встать, коробочка говна полным-полна. Разливается волнами без стыда туда-сюда. Льется в уши и стучит по головам. И нам, и вам. Кривда с правдой примиряются, тишась. Мур-мур, вась-вась. Прямо шарочка с машерочкой. Пока в руке рука. И не грустно, и не весело. Идем к плечу плечом. Почему не знаем сами и зачем? Куда и с кем? Горы пыли и тоски понамело, белым-бело. Из терновника надавлено вино черным-черно. Замороченные молят им помочь. И день, и ночь. Много хохота и рева через край. Тяни, толкай. С парадигмами у нас, конечно, жесть. Что есть, то есть. Да и с рифмами порой совсем беда, что да, то да. И сочится дребедень, хоть вырви глаз из раза в раз. Как все это описать без матерка? Никак пока.
Замечательно. Замечательно. Просто прекрасно. Просто прекрасно. Ты большой молодец. Просто большой, большой, прекрасный молодец.
У меня после вот этого перерыва, сколько я, 3 месяца ничего не писал просто. Вообще не мог себе ничего выдавить. И как-то, ну, логически начался новый цикл. И я просто ловлю себя на том, что потянуло на просто какие-то такие общие размышления там о возрасте, еще о чем-то. То есть, если раньше я писал о войне много и о, там, о чем-то таком, а сейчас не получается, потому что как только я, ну, я же постоянно думаю на эти темы, и ловлюсь на том, что сажусь, ну, что-то написать, вот-вот произошло, да, произошла трагедия очередная какая-то. Понимаю, что уже все написано. То есть мне нового ничего не сказать. Я повторяюсь просто. Видимо, поэтому куда-то вот повело так.
Да, слушай, я могу тебя слушать что угодно, без всяких объяснений. Ты же не будешь обижаться, да? Тут приходит информация всякая по Израилю, да?
Давайте, давайте. Важно.
Пишет Иван Яковин. У Ирана довольно примитивные и медленные ракеты, они даже теоретически не способны пробить суперсовременную израильскую ПВО. Это как стрелять по танку из какой-нибудь мортиры или бомбарды. Грохота и дыма много, эффекта ноль. Но это не отменяет того факта, что ответ Израиля должен стать убийственным для Ирана. Было бы неплохо, если бы израильтяне взорвали заводы, где делают дроны и баллистические ракеты. Украине, у которой нет железного купола, эти ракеты и дроны, поставляемые в РФ, могут причинить немало бед. Вероятно, Биби так и созрел для решительной схватки с аятоллами и не будет откладывать это дело на потом. Ну, может быть. Может быть. Вот прочитал. Давай дальше. Очень хороший стих ты прочитал. Просто очень хороший, прекрасный и чудесный. Давай.
Ну, постараюсь планку не снижать.
О, начинается.
Когда-нибудь я похудею, поправлю китель, усну налегке, очухаюсь там, на Крите, на иврите, балакая на суахили и на санскрите, жизни деятель, проживатель и распылитель. А пока заливаюсь чаями, когда не пивом, килограммы коплю и сидею неторопливо, иногда провожаю закат в синеву залива, жду дождей и пытаюсь побыть счастливым. Но однажды я ждать не стану, рвану рубаху, нацеплю котелок и на банджо сыграю баха. Ну и что, что не в ноты, монеток полна папаха. Нищеброда и конформиста в себе убью, мир праху. А пока копошись себе между фраз, прорывая лаз. Не гунди, мучай скрипку, силы есть, контрабас. Я когда-нибудь отвяжусь, да и сдерну повязку с глаз. И с концами запутаюсь меж когда-нибудь и сейчас.
Да. Ну, мы с тобой делали уже это. Я тебе как бы отвечаю. Но сегодня я тебе отвечаю музыкой. Наши зрители очень любят... знаешь, такие неформальные украинские дела. Ну вот, например, смотрите, друзья. Я понимаю, что мы с Россией один народ. Все это понятно, все это понятно. Ты знаешь, есть украинские платки, Иван.
Да.
Украинские платки. Они называются хустки. Они такие большие, длинные, понятно, да? И вот полюбуйся, пожалуйста, на эту красоту невероятную. И сейчас я тебя выведу на секунду, чтобы видно было, да, на большом экране. Полюбуйтесь, друзья, на как правильно завязывать платок, хустку. Вот смотрим, сейчас покажу.
Місяць із-за хмари вийшов, варить Ганя галушки. Хоче, мила, що прийшов я, лапухові потушки.
Осіпла, оптаця, хочу кожну нічку, чики-дрики, чики-дрики, гарну молодичку. Осіпла, оптаця, хочу кожну нічку, чики-дрики, чики-дрики, гарну молодичку.
На весіллі танцювала моя дівка голая.
Не дивуйся, мій миленький, така мода новая.
Осиця, оптиця, хочу кожну нічку, чики-дрики, чики-дрики, гарну молодичку. Осиця, оптиця, хочу кожну нічку, чики-дрики, чики-дрики, гарну молодичку.
Вот так. Сейчас, все.
Ты за хмари вышел.
Все, ну ты смотри.
Варить Ганя галушки.
Галушки, Валя. Между прочим, вот эта музыка, которую ты сейчас слышал, это такие специальные коллективы, которые выступают на свадьбах. Ну, видишь, она такая, чтобы танцевать, прыгать, танцевать, да, и так далее. В украинских ресторанах в Киеве часто играет такое, знаешь. Их очень много, этих коллективов. И, ну, вот такая вот. Вот так, вот знаешь, вот красиво. Ну, красиво, красиво. Читай дальше.
Сейчас будет немножко грустно.
И от меня будет грустно. Давай.
Как будто земля изменила наклон оси,
сошла с траектории, выключила орбиту. Ведь сказано, дали тебе транспарант, неси. Не бойся казаться отбитым и быть убитым. А я вот боюсь. И до лампы весь хор смельчаков. Боюсь то ли скурвиться, то ли уйти забытым. И тех безупречных, избавившихся от оков. И этих с рождения привитых к любым кульбитам. Боюсь поучающих. Эти как черти стучат. Боюсь недомолвок, что белую ниткой шиты, и стаи волков измельчавшей до стаи крольчат, и стаи гиен, у которых все шито-крыто, и правит откачанным воздухом нервный тик. Все больше раздолья фанатикам, неофитам, а в дверь постучаться, так сердце в карманы прыг, и страхом прошито, и негде искать защиты. И, кажется, полюс сместился куда-то под Уренгой. Экватор сошел с ума, а луна с орбиты. Ведь сказано, руки кверху, от родины ни ногой. Не думай пытаться не стать отбитым и быть убитым.
А что ты думаешь об оппозиции, об этих скандалах? Ты, вот я сформулирую вопрос так. Ты на них надеешься, они чем-то тебе помогают? Ты же в России.
Это очень сложный вопрос, потому что очень болезненный для меня. Потому что меня с ними очень многое связывает, с одной стороны. Биографически, исторически, теоретически. А на практике... Нет, я уже больше на них не надеюсь. Когда-то да.
А чего им не хватает?
Понимаете, я бы сказал, что... Вот это вот по капле выдавливать из себя раба, этого там нет, не выдавили они. Они, как я, чем дальше, тем больше вижу, что они, стоя на противоположном там идеологическом полюсе с ватой, в сущности очень на них похожи.
А чем?
Они думают по-другому, но образ действия такой же. Ну, понимаете, какая штука? Что, ну, вот вы видели хоть одну внятную, прописанную, расписанную программу действий, чтобы привести Россию в порядок? Не теоретизирование о том, какая она должна быть, а программу действий, как этого добиться? Я нет.
Ну, давай я чуть-чуть защищу их. Дело в том, что если ты находишься за рубежом, то только Владимиру Ленину, как ты знаешь, удалось вот сделать... Но это был проклятый царский режим.
Слушайте,
Нет, подожди, я просто формально, да, справедливости ради. Был проклятый царский режим, была охранка, но дело в том, что все равно это был проклятый царский режим, но в какой-то степени демократический. Поэтому вот удалось на местах сделать, да, он сидел где-то там в Швейцарии или где, и делал. Ну,
хорошо, я перефразирую.
Давай.
Опять же, со мной никто не обязан соглашаться. Чат имеет полное моральное право поливать меня потоками, если хочет. Я повторюсь, меня с этими людьми очень многое связывает, с теми, кто вот русская оппозиция, да, там, Яшин, ФБК. Не в смысле, что мы там личные близкие друзья, нет, ни в коем случае. Но я много времени своей жизни был в этом лагере.
Угу.
А теперь нет, я ни в каком лагере, потому что я не вижу вот некой...
как Быков это называет, утопией, да, то есть вот картиной будущего мира. Я ее не вижу.
Хорошо, чтобы у меня еще один такой вопрос. Вот представим себе, что Путин там схлопнется, ну не знаю как, как-то был и нет. Как ты видишь, что произойдет дальше?
Большой вопрос, будет это дальше или начнется это еще до, а он схлопнется в процессе. Мы как-то с вами об этом говорили, я ни секунды, и мне больно об этом говорить. Пожалуйста, не сочтите, что я этого хочу. Я просто не вижу другого варианта. Я ни секунды не сомневаюсь, что будет смута и бойня. И мы как-то уже в ваших эфирах об этом говорили. И я за там, сколько времени прошло, полгода, год, я по-прежнему не вижу другого развития событий. И вопрос только в том, станет ли там его уход тем или иным способом толчком к этой смуте. Или она начнется сама по себе, а он просто не выдержит и скуксится, когда она уже начнется. И этого я не знаю.
Да.
Так или иначе, я другого выхода... не выхода, это не выход. Я просто не вижу другого реального. Мечтать мы можем. Я мечтаю, чтобы было не так. Я мечтаю оказаться неправым. Но не вижу этого.
Смотри на экран, я тебе сейчас чего-то покажу. Девушка написала песню о нашей с тобой жизни, когда все где-то, понимаешь, да? Все должны быть вместе, а все где-то. Я выведу на экран, чтобы можно было на нее смотреть. Сейчас, значит, эту песню она поет. Сейчас, одну секундочку. Вот тут сложно допустить. Она поет по-украински, но вы все поймете. Значит, она говорит, что же стало с нашим классом? Классом в школе. И она рассказывает, кто где. Я сейчас посмотрю, как ее имя. Ага. Был такой замечательный польский музыкант, автор песен и бард Яцек Качмарский, который написал эту песню «Наша класса». Ее перевели. И... Интересно. Ну, давайте попробуем ее послушать. Если по авторским правам что-то будет, то Роберт ее уберет. Просто я вам хотел эту песню показать.
Все, что стало с нашим классом, выше Аня с Тель-Авиву, а сама была с Донбассом. Працювала у архіві, що ж там стало з нашим класом, Пашка Восла миє вікна, був спортсменом, плавав прасу, та живе доволі бідно, та тепер живе він бідно. Ленка з Санькою в Канаді, бо там мають перспективи, а от Льошка на посаді добру має там наживу. Діма не виходить з дому, бо боїться він облави, не взяне військову форму і поїде до Варшави, якось вийде в Варшаву. А от Вітька той герой, він пішов на фронт найперший, і за розвідку був боєм, нагороджений посмертно. Катя вийшла за іспанця і живе тепер в Мадриді, не кохає хоч обранця, та які там краєвиди. Ось і всі, що мали бути, пишу Ані з центру Відня, як нам з вами не забути, що ми всі одне коріння, що ми всі одне коріння. На пероні, на людньому пероні.
Це друге. Вот такая вот история. Я думаю, что даже не знаю украинского языка, вы все поняли. А ты поддерживаешь с кем-то? Вот написано, Оля Бородина, спевачка. Это поет Оля Бородина. Грустная песня. А ты поддерживаешь с кем-то из своего класса, хоть с одним человеком, контакты?
Это очень смешно. Я буквально 4 дня назад, после там, многих лет перерыва, впервые там, встретился с одной своей одноклассницей, увиделся. И вот первый раз за много-много-много-много лет. То есть да. Я бы сказал, что не поддерживаю еще всего там 4 дня назад. Теперь уже получается, что поддерживаю. Я очень, ну, видите, я в этом плане немножко такой поздний ребенок, то есть у меня все стоящее в жизни происходило позднее, чем это обычно у людей бывает. Я с классом практически не общаюсь, я со школой, ну, как бы вообще никак, зато второй институт, в котором я учился, вот там у меня настоящие друзья, и вот в ГИК, вот. Это был уже мой второй институт. С первого института тоже никого у меня нет. А вот с ВГИКа вот какая-то семейная такая штука у нас образовалась тогда, когда мы учились. И мы поддерживаем отношения, общаемся, даже иногда помогаем друг другу в работе. Мне вот ребята тут по работе помогали. Там нужно было подобрать голоса для озвучки и так далее. То есть,
вот я знаю про своих одноклассников, когда выпускался, и все благодаря интернету. Они, помнишь, были одноклассники, вот такое вот было, да, помнишь?
Меня там даже не было, но я знаю, что оно было. Вот. Там даже было
зарегистрировано. Но дело в том, что это уже было для новых учеников, но потом появился Facebook, и все проявились как-то в Facebook. В основном в Фейсбуке, он долго-долго, и я, наверное, человек 7-8 знаю, где они, не знают, где я, так что...
Ну вот я ставьте своих одноклассников знаю теперь кое-что, только с рассказов, вот мы с одной из них встречались, там от нее я кое-что узнал, а так совсем разошлись да. Дорожки.
Но суть вот этой песни, которую спела эта девушка... Понимаете, не столько в том, что люди в разных местах, о том, это песня о войне, о том, что
война их раскидала
война, потому что она говорит в конце, что у нас одни корни, а нас раскидала. Понимаете, разные судьбы. Финальный стих, давай.
А, финальный?
Ну, мы же 3 обычно читаем с тобой.
А как скажете? Ну, давайте тоже вот... Предыдущее было не из самых-самых свежих, а это из самых свежих. И снова шутейное и грустное одновременно. Третий кофе, вторая строка. Арифметика не ахти пока. 104-я новость, один подкаст. День 4-й и 5-й, 6-й, бог даст. Все одно, как 2 капли, как 3 ростка. От второго кларнета до первого верстака путь недолог и недалек, пусть один, но продуманнейший урок. Третья рюмка и полстроки. Эти цифры придумали дураки, чтобы в хлам не упился один поэт, расщепляя на атомы свой куплет, уж который по счету, да кто считал? Арифметику к черту, неси бокал до краев и без края одним глотком. И четвертая молодость бирюком. 3 тетради, 2 рифмы в одной строфе. Арифметика, кажется, под шофе. Да и что здесь, помилуйте, посчитать? Алфавит целиком, многоточий прядь, запятые без счета, слова, слова, истеричные ноты и похлова прилагательных. И из них вдруг да сложится годный стих. 3-й кофе. 4-й час. Арифметика не про нас.
Спасибо тебе большое, что ты был с нами. И с пугающей, с пугающей регулярностью. Нет, ты мне просто напоминай, когда у тебя, ну вот как сейчас, ты мне напомнил, и все, мы с тобой договорились, и ты здесь. Понимаешь, поэт штука тонкая, и здесь не может быть такого, что встречаемся по средам. Понимаешь, так это не работает. Спасибо тебе большое, Иван Каприз. Респект.
Всем спасибо.
Тебе пишет респект за эфир. Респект, да. Дорогие друзья, значит, не забудьте про книжку. Мне уже там накидал 15, по-моему, заявок. В общем, еще раз спасибо за стихи. Козловский пишет: молодчина, Иван, вот с ремонтом давай продолжай. Ну, он картинку повесил. Этого достаточно. Ну что, дорогие друзья, сегодня, конечно, ночью могут быть всякие разные события, которые совершенно непонятны. Вот действительно непонятно, ударит ли, по кому ударит, будет ли какой-то еще ответный удар и так далее. Знаете, как говорят, самая опасная крыса – это которая загнанная в угол. Вот, значит, хватит ли какой-то выдержки и так далее. Я еще раз повторяю, я на 100% уверен, что сейчас идут перезвоны для того, чтобы как бы остановить Иран и остановить Израиль. Но удастся ли это, неизвестно. Спасибо вам большое. Спасибо за несколько донатов, которые дали. Я поблагодарил. Не забывайте, пожалуйста, подписывайтесь на канал, расскажите друзьям, ставьте лайки. Вы какие-то вот немножко ленивые по лайкам, да, как, ну, обойдется. Нет. Когда идут лайки, когда идет активная... Зашли послушать Матвея, чтобы понять, что происходит. А он говорит, происходит что-то совершенно непонятное. Нонейм пишет. Дорогой Нонейм, я не привык лгать. Это вот вы сейчас откроете YouTube, и там будет миллион заголовков. Я знаю, что будет. Вот эти вот крикливые, вонючие заголовки. Израиль ударит ночью. Или такие заголовки там, типа, мне очень нравится, последние секунды Ирана, там, знаете, вот такое вот, бежит, там, не знаю, Ахмадинежад, например, Ахмадинежад бежит по туннелю, спрятался в туннеле, последние сведения, а за этим пустота. Я не привык лгать, я не привык обманывать вас. У нас мало информации. Мы все в одном круге информации. А если вы говорите, происходит что-то совершенно непонятное, то нет, понятно, что Израиль и Иран находятся на грани большой войны. И если говорить обо мне... Да-да-да, вот заголовки... Бектагул пишет, начался обратный счет. Вот вы никогда у меня не видели подобных вещей. Это такая вонючая традиция. Да, паника в Ксир. Да-да-да-да-да, вот это, паника в Ксир. Да, да. Ну вот это мне нравится, Эмильбеков написал. Начался обратный отсчет. Еще раз, моя позиция такая. Она как бы из Украины. Она спокойная, потому что я думаю об Украине. Потому что если начнется большая война, вы же понимаете, что силы, средства и все это будет отдано Израилю. А Израилю будут помогать всякие разные прокси. Ирану. Понимаете? И кто встрянет в эту войну, совершенно непонятно. То есть Израиль – мощное государство. Но самое важное – не сделать антиизраильскую реальную военную коалицию. Понимаете? Антиизраильская – именно военная коалиция. Потому что, давайте говорить честно, Израильская дипломатия и вообще дипломатия мировая работает на раскол мира арабского. Понимаете? И вот эта вот инициатива Иордании, где что-то там 52 или 57 государств, она внушает хоть какой-то, пусть копеечный, но оптимизм. Спасибо вам большое за донаты, спасибо вам большое за внимание. Если все будет в порядке, завтра мы с вами увидимся. Ну, а ночью, когда просыпаетесь, поглядывайте в Твиттер, поглядывайте в новости, потому фиг знает, что ночью будет. Киевщина, тревога. Ну вот, сейчас начнется. Спасибо вам, я вас люблю, пока, до встречи.